Когда же я проснулся, то сразу пожалел об этом. Болел каждый дюйм тела. Меня мутило. Так, в полубессознательном состоянии, я провалялся несколько часов. В конце концов, мне удалось-таки собраться и доползти до реки. Я припал к воде и с жадностью пил долгими глотками. Вернувшись назад в заросли кустарника, я снова заснул. Проснувшись в следующий раз, я почувствовал себя, если не в полном порядке, то все равно значительно лучше, чем раньше. Я смог пройти до реки и обратно, а потом достал карты, чтобы через козырь связаться с Блейзом или, по крайней мере, выяснить, жив ли он. «Где ты?» — спросил он, как только установился контакт. «А черт его знает!» — огрызнулся я. «Хорошо, что хоть где-то. Наверное, море тут совсем рядом, доносится шум прибоя, и я чувствую его запах».
«А река? Рядом?»
«Ну да.
Ты на каком берегу?»
«Я на левом, если смотреть по направлению к морю».
«Ага. Ну, оставайся на месте, я пошлю кого-нибудь за тобой», — сказал он. «Сейчас я собираю остатки нашего войска. Нас уже больше 2000, и каждую минуту подходят еще люди. Так что Джулиан не сможет подойти к нам близко».
«Ладно», — сказал я, заканчивая разговор. Я остался сидеть и вскоре снова уснул. Разбудил меня шорох и треск в кустарниках недалеко от меня. Отодвинув в сторону пару веток, я посмотрел, откуда доносился шум. Оказалось, это трое наших краснокожих парней. Я встал, отряхнул одежду, пригладил волосы рукой, пару раз глубоко вздохнул, пытаясь не шататься, сделал шаг вперед и объявился: «Я здесь!» Услышав голос, двое парней резко обернулись, выхватив мечи. Но, увидев меня, они успокоились, поприветствовали, и мы отправились обратно в лагерь. Весь путь, где-то около 2 миль, я старался идти твердо, и меня почти не качало. Блейз встретил меня со словами: «Теперь нас уже больше 3000». Потом он позвал врача и поручил меня его заботам. Ночью нас никто не побеспокоил, только отставшие все подходили и подходили. Через сутки собралось около 10000. Мы стояли совсем близко от Эмбера. Город вырисовывался на горизонте. В лагере задержались еще только на одну ночь, а потом построили войска и тронулись в путь. К полудню мы прошли около 15 миль. Продвигаясь вдоль берега, мы не замечали и намека на присутствие здесь войск Джулиана. Боль от ожогов на теле начала притупляться. Раненое бедро зажило, а вот простреленная рука все еще давала о себе знать. Мы продолжали путь, и до Эмбера оставалось не больше 40 миль. Было по-прежнему тепло. Все деревья слева от нас стояли, как обгорелые, почернелые руины. В долине пожар тоже уничтожил большую часть деревьев, но теперь это было нам на руку. Джулиану больше негде устраивать засаду. Мы сможем любого увидеть за милю. Пока солнце не село, мы прошли еще с 10 миль, а потом устроили привал на берегу. На завтра я вспомнил, что до коронации Эрика осталось совсем недолго, и решил обсудить это с Блейзом. В суете последних дней мы почти потеряли счет времени, но, подумав, решили, что несколько дней у нас еще осталось. Сегодняшний марш-бросок длился до полудня, когда мы остановились передохнуть. Теперь до подножия Колвера оставалось всего 25 миль, а к сумеркам это расстояние сократилось до 10. Мы не останавливались до самой полуночи. Теперь я чувствовал себя намного лучше, силы возвращались. С мечом в руке я попробовал сделать несколько выпадов и убедился, что уже вполне могу фехтовать. Утром я встал совершенно здоровым. Мы снова шли, пока не добрались до подножия Колвера, где нас уже поджидали солдаты Джулиана и большая часть матросов Каина, которых ради нас перевели сейчас в сухопутные войска. Блейз повел войска в бой прямо как Роберт Ли. Перевес был явно на нашей стороне. К тому времени, когда бой закончился, все войско Джулиана было перебито. Ну, сам он, конечно же, улизнул. А наша армия насчитывала не более 3000. Выиграли. Ночью мы праздновали победу. Но кое-что омрачало мою радость. Нас осталось слишком мало. Я потерял весь флот, а Блейз 98% сухопутной армии. Осталась лишь горстка солдат. Конечно, это меня тревожило. На завтра мы начали подъем. Лестница на Колвер была узкой. По ней могли подниматься не более 2 человек в ряд. А выше она сузилась еще, заставив нас растянуться в цепочку по одному. Мы поднялись на 100 ярдов, потом на 2, на 3. А здесь началась буря. Сильный ветер с моря просто сбивал с ног. Люди срывались и падали. Так мы потеряли еще несколько сотен солдат. Вслед за ветром на нас обрушился дождь. Подниматься по крутому, скользкому от воды склону стало еще труднее. Преодолев примерно 1/4 высоты Колвера, мы столкнулись с колонной вооруженных людей. Те 2 наших парней, что шли первыми, сразу были убиты. Еще через 2 шага погибли 2 следующих солдата. Это длилось 30 минут. За это время нам удалось пройти примерно 1/3 высоты Колвера. Хорошо, что наши краснокожие воины были сильнее бойцов Эрика. Когда дело доходило до рукопашной, противника старались просто столкнуть с горы. Порой падали наши краснокожие или лохматые коротышки, но чаще вниз летели неприятели. Так вот, сражаясь за каждый шаг, мы дошли до середины горы. Когда дойдем до вершины, начнется другая, широкая лестница, отражение которой ведет в Рэмбу. По ней можно дойти до большой арки восточных ворот Эмбера. От нашего передового отряда осталось примерно 50 человек. Потом 40, 30, 20. Мы прошли 2/3 пути. За спиной остались крутые повороты и зигзаги дороги. Восточной лестницей, по которой мы шли, пользовались очень редко. Она была почти декоративной. И сначала мы собирались пересечь выжженную огнем долину, обойти гору с запада и напасть на город с тыла. Вмешательство Джулиана и пожар нарушили наши планы. Нам оставалось либо атаковать в лоб, либо убираться восвояси. А уходить ни с чем мы не собирались. С горы сбросили еще 3 солдата Эрика, и мы продвинулись на 4 шага вперед. Потом вниз полетел наш солдат, и мы на шаг отступили. С моря дул холодный резкий ветер, птицы не могли летать и сбились в стаю у подножия горы. Сквозь тучи пробилось солнце. Наверное, Эрику сейчас не до управления погодой, ведь мы так близко. Мы отвоевали следующие 6 ступенек и потеряли еще 1 солдата. Это была безжалостная, дикая борьба. Блейз стоял впереди меня, и скоро перед ним уже никого не останется. Придет его черед. А потом и мой, если он погибнет. Перед нами 6 человек. 10 шагов, и их осталось 5. Мы теснили врага, медленно продвигаясь вперед, а сзади, насколько хватало глаз, каждая ступенька лестницы была залита кровью. Наш 5-й солдат зарубил 4, пока не погиб, а мы дошли до следующего поворота. Отряд продвигался вперед и выше. 3-й из оставшихся перед нами бойцов держал мечи в обоих руках. Он был настоящий герой, ведь для него было честью сражаться в священной войне. Он погиб, убив 3 противников. Следующий не был ни очень сильным, ни слишком отчаянным. Его убили практически сразу. Теперь перед нами осталось только 2. Блейз обнажил свою длинную шпагу, ее лезвие засверкало на солнце. «Скоро, брат, ты посмотришь, чего они стоят против принца Эмбера». «Надеюсь, только против 1 принца», — хмуро отшутился я, и Блейз хохотнул в ответ. Позади было уже больше 3/4 пути, когда пришла очередь Блейза. Он бросился вперед, мгновенно столкнув первого оказавшегося перед ним врага. Острие шпаги тут же вонзилось в горло следующего, а третьего он с размаху ударил по голове, и тот тоже полетел вниз. С четвертым он чуть замешкался, но тоже справился. Я продвигался вслед за Блейзом, наблюдая за борьбой и держа меч наготове. Он был хорош в бою, даже лучше, чем я от него ожидал. Шел вперед, как вихрь, шпага оживала в его руках, сверкая в лучах солнца. Сраженные враги падали перед ним, как скошенная трава. И что бы там ни говорили о Блейзе, в этот день он вел себя, как подобает принцу. Я и представить себе не мог, сколько еще он сможет продержаться. В левой руке Блейз держал кинжал, которым пользовался, когда противник приближался совсем близко. Но этот кинжал он потерял, оставив в горле 11-й жертвы.